Безрассудство на грани безумия свойственно сегодня сознанию многих. Мир сошел с ума. В последнее время эти слова мы повторяем все чаще. С ростом населения планеты в мире наблюдается и увеличение числа психических заболеваний. При этом количество психических расстройств превосходит показатель прироста населения. Люди, так обеспокоенные эпидемиями физических болезней, совершенно не задумываются об истинном источнике опасности, который находится вне пределов физической зримости. Между тем, психическая зараза не требует физического контакта и поражает без ограничений расстояния за любыми стенами. Психическая зараза – это явление передачи дурного человеческого магнетизма, морального яда, который есть не просто оборот речи, но тончайший флюид чувственных и мыслительных эманаций. Ощущение всеобщей эпидемии сумасшествия – это не иллюзия, это состояние многих землян, которое можно назвать повальной шизофренией общества. Противоборство сил добра и зла происходит на энергетическом духовном уровне. Немногие могут распознать это различие, ибо их внимание не устремлено в этом направлении. Даже самое грубое проявление, минуя человеческие мозги, недоступны сознанию. Насколько была бы легче битва, если бы человечество могло откликнуться на главнейшие основы бытия? Поблизости от поверхности Земли над нами висит, если можно использовать такое сравнение, парообразный моральный туман, состоящий из нерассеявшихся испарений человеческих грехов и страстей. Этот туман проникает до самой глубины души сенситива. Его психическое эго поглощает его, как губка поглощает воду. Это парализует его нравственное чувство, активизирует его основные инстинкты, пересиливает его добрые решения. Так это тяжелое облако безнравственных влияний выводит сенситива за пределы самоконтроля, и он становится одержимым. Множество самых различных причин способствовало безнравственному массовому безумию человечества. Все они искажали мышление людей и уводили от основ бытия, сеяли бездуховность и ложь. Немаловажную роль в оболванивании населения играли и играют средства массовой информации, СМИ, яркие представители пятой колонны. Пятая колонна, по современному определению, это сила зла, разрушающая изнутри страну или любую систему. Например, определенная группа людей, поддерживающая враждебную политику другого государства, осуществляет подрывную деятельность внутри своей страны. Путем подкупа они пробираются в важнейшие сферы государства, в окружение лидеров стран, в финансовую систему, в телевидение и прессу, в полицейские и секретные службы, в торговлю, в сферу образования и культуры. Затем, используя полученные рычаги через СМИ, создают в стране хаос, при котором расцветают пороки и разного рода безумие. Растет коррупция и воровство, падает эффективность экономики. Ранее процветающее государство превращается в колониальную сырьевую резервацию, а население – в безмозглых покорных рабов. Все это – процесс лишения страны политического, экономического, культурного суверенитета страны. Многие годы идет насаждение чуждого права, морали, идеологии, культуры. Уместно привести слова западного политолога Денниса, предполагающего, что СМИ формируют наше мышление, воздействуют на наши мнения и установки, подталкивают нас к определенным видам поведения, например, голосованию за определенного кандидата. Другие авторы считают, что влияние СМИ на поведение граждан осуществляется путем создания определенного общественного мнения. Благодаря возможности придавать общественному мнению массовость, СМИ обладают способностью управлять и даже манипулировать им. Вся система финансирования СМИ, средств массовой информации, основана на системе рейтингов, которую напрямую по всему миру контролируют политтехнологи из США. Чем больше плохих новостей, тем выше рейтинг и выше зарплата лжецам. Чем выше рейтинг СМИ, тем дороже в нем реклама и размещение материалов. Деятельность СМИ в итоге направлена на то, чтобы у населения не было желания жить и трудиться вновь в своей стране, не было желания улучшать жизнь, не было возможности решать проблемы жизни. Населению внушают, что в этой стране никогда не было порядка, что лишь западная система управления оккупантов действительно эффективна, что западный сценарий единственно возможный для завоеванных рабов. Американские властимущие сатанисты умышленно и подло распространяют мерзкие и лживые новости по всему миру. Даже представить невозможно, сколько ушата лжи, яда, грязи, пошлости выливается на головы землян. Таким образом, в умах населения формируется ложное представление, необходимое черному заказчику. При отсутствии чувства распознавания, непрочности нравственных устоев, наживка заглатывается, производя должный эффект, порождая безумие и всяческие болезни, вызывая страшные удары стихий. На этой планете развязана недобитыми слугами уничтоженного в 1949 году сатаны информационная война. Коварству, сеющих психическую заразу, нет предела. Например, фашистские, злобные, человеконенавистники по всему миру распространяют мерзкую ложь о России и славянах, нагло приписывая им собственные нацистские наклонности и сея мифы о якобы порабощении славянами других народов. Хотя испокон веков известно о таких национальных чертах русских, как дружелюбие, терпимость, незлобливость, бескорыстие, мужество, воля, умение дать отпор нападающим. Кто, как не русские, ведя множественные освободительные войны, побеждая страны захватчиков, оставляли им их территории и уходили обратно к себе домой для мирной трудовой деятельности. Пример Франции, Польши, Германии налицо. И таких очевидных примеров множество. Русь никогда не была захватчиком. Живое сердце народов это помнит. Психологический захват души, насилие над личностью, которая может почувствовать агрессивное вторжение, и тогда в ответ резко оттолкнет насильника, не лезь в душу, а может и не почувствовать, осуществляя сегодня в первую очередь с помощью нейролингвистического программирования, разработанного на основах черной магии. Закамуфлированное под ученость название НЛП скрывает манипуляции невежественными человеческими земноводными душами. Черные властители ради своих криминальных потребностей не гнушаются ничем. НЛП, нейролингвистическое программирование, это информационное воздействие человека на мозг другого человека с целью создания у него новых программ поведения и подконтрольного действия. Некто посторонний для личности человека моделирует ей чуждый опыт, составляет ей новую программу поведения, избавляет от стереотипов, в кавычках, нежелательных этому чужому хитрому лжецу. Отношение постороннего человека, вмешивающегося в жизнь и психику другого человека, к своему подопытному, звучит на языке нейролингвистического программирования предельно цинично. Человек – это текст, который можно и нужно править. Но прежде чем в наш мозг проник хищными щупальцами подлый нейролингвист, намереваясь переписать тексты физического сознания, где каждый из нас хранит много чего для себя дорогого, с чем вряд ли расстанется добровольно, затуманивается самое сокровенное. Речь о замысле духа, заложенном в каждой личности человека при его появлении на плотной земле. Это генетические программы, переданные ему из прошлых воплощений. Это также память детства, самое чистое впечатление души. Это опыт, приобретенный в жизненных невзгодах. Это убеждение, вынесенное из книг и раздумий. И тут мы видим, как в сознание современной личности бесцеремонно вмешивается некто злобный, называет ум и душу человека неправильным текстом. Он уже готов одно стереть из памяти, другое изменить на противоположное, да еще и втемяшить в голову в качестве приятного то, что до глубины души противно. Трудно поверить, что сегодня, при всех провозглашенных на словах идеях гуманизма, возможно такое откровенное и бесцеремонное вторжение в человеческое сознание. Но это именно так. Ведь методы нейролингвистического программирования, по сути дела, провозглашают идею порабощения человеческих душ, то есть побуждения к реакции, противоречащей, противоположной естественному поведению человека. Методы нейролингвистического программирования – это чуждое вмешательство в сознание человека с тем, чтобы управлять личностью человека незаметно. То, что жрецы-лингвисты или политтехнологи называют сознанием, церковные христиане именуют глубиной человеческой души, а всякое насильственное в нее вторжение – соблазном и искушением. Вторжение в сознание осуществляется прежде всего путем гипнотического транса. Гипнотический транс – особое состояние человека, когда он способен легче всего воспринять и усвоить внушение, чужую программу и команду извне. Эта технология была открыта психиатром Эриксоном в конце XIX века и долго применялась с лечебными целями. Но бурное развитие телевидения позволило политикам, выродкам князя тьмы, применить ее к совершенно здоровым телелюдям. Технология телевизионного транса абсолютно совпадает с технологией введения человека в лечебный гипнотический транс. Человек должен находиться в удобной позе, например, лежать на диване или сидеть в кресле, устав после рабочего дня. Его внимание должно быть сосредоточено на каком-либо предмете. И таким предметом как раз является телевизионный экран, яркое пятно с постоянно изменяющимися красками, притягивающий взгляд утомленного телеобывателя. Человек ни о чем не должен думать и не иметь в эту минуту никаких забот. Именно в таком состоянии опускается на диван телезритель, отрешившись от служебной и домашней суеты. Это всеобщая отправная точка телевизионного транса. Именно в такие мгновения происходит беспрепятственное формирование программ поведения человека и его целеустановок. Три простые операции на введение гипнотического транса – это присоединение тела человека к источнику внушения, его подчинение этому источнику, управление путем внушения ему новых виртуальных телепрограмм. Такова азбука нейролингвистического программирования. С отключенным сознанием, как бы в полусне, человек не фильтрует поступающую к нему информацию и команды. Они беспрепятственно проникают в архив подсознания и оттуда уже неведомыми путями переправляются в сознание. А далее. В результате мотивы своих поступков жертва гипнотического транса уже не может объяснить сама себе. Но зато об этом хорошо знает тот, кто изготовил и записал телеустановку на подкорку расслабленного телелюбителя, давно потерявшего связь с высшим миром. Таких запрограммированных на избрание любимого кандидата можно наблюдать во время любых выборов, когда на избирательный участок приходят растерянные, озабоченные избиратели, рассеянно берут бюллетень, долго и напряженно вглядываются в длинный список, будто силясь что-то вспомнить, и затем ставят галочку против какой-то им самим неведомой фамилии. Специалисты по выборным технологиям, рекламируя свои услуги, хвастают, что по разным оценкам посредством воздействия на подсознание избирателей можно привлечь от 2-3 до 10-15% голосов от числа проголосовавших. Один бывший руководитель информационной службы телеканала рассказывает: «Когда мы начинали, я пришел на ТВ. Начали делать службу информации. Понятное дело, что она должна делаться в соответствии с определенными критериями. Нельзя ни за власть, ни за оппозицию, правильно? А когда они, перекосы, начались, у меня возник вопрос, зачем тогда я здесь сижу?» Нарушение мышления, изменение плотского сознания личности – это еще не все симптомы, которые сближают телезрителя с состоянием шизофреника. Шизофренической болезни свойственны виртуальные видения, к которым больной относится как к реальности. Здесь он уже, по сути дела, живет в виртуальном мире иллюзии. По уверениям психиатров, эти видения настолько жизнеподобны, их образы так ярки и чувственны, что невозможно убедить больного в том, что перед ним лишь плод чужого злобного воображения. Но видения шизофреника по своей психологической природе сходны с живой экранной картинкой, которую наблюдает по телеящику духовно кастрированный телезритель. Ведь чувственность и достоверность образов, яркость впечатлений переживают и тот, и другой. Симптомы шизофрении, опасной психоментальной болезни, читаются в извне навязанных телезрителям и радиослушателям образцах мышления, в пошлых рассуждениях и в бессмысленных мечтаниях. И когда мы с горечью вздыхаем о том, что мир сошел с ума, то всего-навсего интуитивно ставим этому миру правильный медицинский диагноз. Кто и зачем проводит на людях преступные информационно-психологические эксперименты? Кто с помощью информационных технологий цинично и расчетливо сводит человеческое общество с ума? Кто, как марионетками, манипулирует землянами? Главная цель разработчиков информационных технологий манипулирования человеческими массами – это власть, получаемая ими на якобы всеобщих, прямых, равных и тайных выборах, которые еще в XIX веке называли в России четыреххвосткой, наподобие той плетки, которой в Древнем Риме повелевали рабами. По заказу правителей тьмы, держащих сегодня власть и не желающих с ней расставаться, человек разумный в кавычках при помощи техник словесного внушения переделывается в кавычках человека голосующего, то есть в чип людской биомассы, которая действует как послушная внешним импульсам командам машина для голосования. В этом-то и состоит дьявольское искусство технологии НЛП, которые еще называют себя жрецами-лингвистами, чтобы жертва их насилия не почувствовала воздействия, чтобы психические травмы, перемены произошли в человеке незаметно для самого обладателя психики. Внедряясь в подсознание, спецы по нейролингвистическому программированию блокируют особые фильтры в ауре души, которые обычно процеживают информацию, поступающую в сознание. Эти фильтры охраняют рассудок социального элемента от грубых повреждений, стараясь не допустить помрачения его ума. Подсознание иногда может блокировать память, спасаясь от излишка сведений, заведомо ненужных его хозяину. И если человек твердо убежден, что не пойдет голосовать, так как выборы – это просто смесь темных махинаций и подлых профанаций, то все кандидатские имена со всех углов и столбов будут скользить мимо ментальной памяти гражданина. Кстати, чтобы быть записанным в парламентские кандидаты, за такую запись необходима плата в несколько миллионов, уворованных у того же самого народа, который отдаст еще и свои голоса за одержимого демоном властолюбия и корыстолюбия. Самый устойчивый из барьеров подсознания – это убеждение, заслон ума и души, не позволяющий кому ни попадя замусорить их заведомыми глупостями. В терминологии политтехнологов – это преодоление барьера мифов. Для ломки этого барьера темными политтехнологами разработаны особые хитрые отмычки. Так, например, фанатично верующего церковного раба Божьего может подвигнуть идти голосовать только падре или священник, и только из нашего, чем пиарщики очень активно пользуются, выпуская на арену агитацию лукавых людей, ряженых в рясы и убеждающих голосовать по воле Божьей. Кроме того, пиарщики любят включать своих кандидатов в пейзажи с церквами, их крестами. Сознание верующего без сопротивления принимает подобный сигнал. Это, мол, свой, церковный. Крепкий барьер в сознании – это также некоторое профессиональное знание. К примеру, профессионально занимающиеся словом писатели, журналисты, филологи, артисты, психологи, политики – только посмеются над дешевым выборным шантажом «голосуй или проиграешь». Барьеры сознания охраняют человека от непрошенного вторжения в его душу. Для специалистов по гипнотическому трансу, владеющих отмычками сознания, главное – не спугнуть клиента, не нарушить его безмятежного доверия к гипнологу, иначе вмиг воздвигается несокрушимая стена, заграждающая вход в душу жертвы. Политтехнологи безмятежного доверия должны добиваться сразу от миллионов клиентов, а каждый человек строит свои собственные заборы из верований, знаний, предубеждений и так далее. Таким образом, искателям человеческих личностей нужно находить ключики для миллионов людей одновременно. Есть ли такие универсальные ключи-отмычки? Конечно! Доверие и расположение зрителя при телевоздействии завоевываются усиленным насаждением идиотических предрассудков о свободе получения информации в современном обществе. Эти предрассудки рекламируются как некие демократические законы подачи информации. Первый такой закон гласит, что информационное общество гарантирует каждому свободный доступ к любой информации. Это грубая ложь. Все теле- и радиоканалы строго контролируются или их элитными хозяевами, или темной властью. И сведения поступают к зрителю и слушателю только в упаковке комментария и только с биркой оценки их журналистам, строго выражающим мнение хозяина. Второй закон лживо утверждает, что средства массовой информации якобы абсолютно нейтральны в выборе фактов для зрителя, что они якобы руководствуются исключительно идеей всеобщего блага для глобальной элиты рабовладельцев. Но сегодня в результате бешеной конкуренции между владельцами телеканалов кухня приготовления информационного варева приоткрылась. И из нее вырываются зловонные пары от тех продуктов, которыми почуют население продажные телетехнологии. Третий закон втолковывает наивным и невежественным гражданам, что средства массовой информации в демократическом обществе показывают якобы то, что хочет видеть большинство телезрителей, что это де народный заказ, а показывают СМИ насилие, секс, лицемерие, подлость всех и вся в обществе. В этом за последние десятилетия якобы стремительного развития свободы слова все убедились. Если бы какой-нибудь космический пришелец, ничего не зная о земной цивилизации, судил бы о ней только по тем фильмам, которые вышли на экраны за минувшие 3 года, то он вынес бы твердое убеждение: любая страна на этой земле – это государство убийц, проституток и наркоманов, которые только и делают, что гоняются друг за другом, делят барахло и деньги, убивают себе подобных и время от времени с кем-нибудь спят. Дураков землян убеждают, что они именно таковы, какими их показывают продажные СМИ, внушают, что земляне агрессивны и злы по своей природе, и СМИ якобы объективно, прямо-таки зеркально, отражают лицо современного среднего земного человека, то есть зверя-хищника по натуре. И последний из внушаемых предрассудков, выдаваемых за закон, это якобы средства массовой информации утверждают некий плюрализм мнений. Землян убеждают, что черный ящик в углу комнаты – это якобы наш друг. Око, следящее за самым интересным, это побуждает людей доверять телеэкрану, как якобы собственным глазам, что вкупе с раскрытыми при помощи телетранса вратами нашего сознания и делает телезрителя послушной игрушкой в руках социальных паразитов и их политтехнологов. Интересно посмотреть, как телеманипуляторы играют с серыми людьми в игры, в эти своего рода кошки-мышки, где телезрители всегда выполняют роль мышек. Обыватель приходит с работы, ложится на свой диван, включает телевизор и расслабленно поглядывает на мелькание пошлых рекламных картинок. И если среди этого мелькания внезапно на 2-3 секунды застынет яркий во весь экран глаз, то телезритель непременно встрепенется и уткнется взглядом в мерцающий экран. Потому что у человека веками выработан рефлекс общения – глаза в глаза. Чужой упавший на тебя взгляд ты обязательно встречаешь ответным взглядом. Но у манипуляторов, поместивших глаз на экран, свой замысел, то есть расслабленный телезритель должен сосредоточить внимание на одной точке. Тогда будет достигнуто эффективное введение телеобывателя в телевизионный гипнотранс. Теперь, когда зритель и расслаблен, и сосредоточился, на экране вновь мелькают рекламные сюжеты, но на очень высокой скорости. Никому не под силу даже понять, о чем эти сюжеты, зато они четко запоминаются астральным подсознанием, которое работает на высоких скоростях и которое потом неизбежно когда-нибудь заставит человека действовать, например, покупать ненужный ему товар или голосовать за незнакомого ему темного кандидата. Мельтешня сюжетов, к тому же, расщепляет и дробит физическое сознание телезрителя, отодвигает его в сторону, как неспособное считывать информацию с телеэкрана. Зато вслед за мельканием обывателю покажут пространные сюжеты. Вот тут-то диванный телезритель, пребывающий в полусне, воспринимает их безропотно и запоминает надолго. Нейтрализация фильтров на входе в сознание может достигаться самыми хитроумными способами. Например, на экране возникает известное всем по репродукциям в учебниках живописное полотно «Охотники на привале», на котором с удовольствием останавливается наш взгляд, интуитивно возрадовавшись образом детства и школьных лет. Но тут вдруг изображение начинает оживать. Охотники встают, собаки вскакивают, а зритель, естественно, вздрагивает. На миг поверил, что ему все это чудится и что он немного сходит с ума. Эта мгновенная потеря ощущения реальности как бы сама собой снимает охрану физического сознания и вводит человека в гипнотранс. Когда доза информации попала в подсознание ошарашенной тележертвы, ее немедленно выводят из состояния полузабытья. Чаще всего это происходит при помощи серии ярких вспышек, на которые реагирует глаз и мозг, как бы пробуждаясь от усыпления. На это пробужденное мозговое сознание снова воздействует еще более усиленной дозой информации, которая проникает в человеческий ум и в память, находящихся в состоянии постгипнотического внушения. Этот момент тоже очень благоприятен для управления человеком чуждыми силами. Такова схема активного воздействия на подсознание человека техническими приемами телерекламы. А теперь представьте, что все эти приемы бьют в одну и ту же точку, преследуют одну и ту же цель. Например, голосовать за ненужного народу кандидата в президенты или в депутаты, за угодный правителям Запада выборный парламентский блок. Получив сверхдозу такого внушения, человек, у которого все защитные барьеры мозгового сознания взломаны, все фильтры временной личности уничтожены, то он просто заболевает манией астральной любви и преданности. Здесь результат такой же, как у черных магов и колдунов. Телечеловек становится сам не свой, в нем отчетливо проступают симптомы психического изменения личности. И запретить делать из граждан страны психопатов правители Земли никогда не пожелают. Других способов удержаться у власти у них просто нет. Только обман, только ложь, только манипулирование и телевизионное внушение. Итак, технологии внушения или как нас заставляют любить врагов Отечества. Реклама и новости, ток-шоу и интервью, сериалы и реалити-шоу – эти все жанры телевидения служат выбором. И их воздействие на нас, телезрители, особенно агрессивно в два самых горячих предвыборных месяца. Тогда число жертв выборных информационных технологий многократно увеличивается. Некоторые впадают в депрессию, растет число самоубийств. Люди становятся беспричинно злобными, мучаются страхами или, наоборот, заболевают апатией. И это неудивительно, ведь в человека без спроса, даже без его ведома закладывают информацию, запускают командные импульсы, вырабатывают симпатии и антипатии, которые разрушают психику субъекта. Несвойственные человеку по природе, они вызывают мучительное чувство раздвоения личности. Как делаются диверсионные закладки информации в наше подсознание? Технология 25-го кадра – это вмонтированный в видеопленку кадр, он не виден грубым физическим глазом, но зато хорошо улавливается тонкоастральным подсознанием. При этом монтаж 25-го кадра якобы легко обнаружить и, дескать, рекламодатели и телетехнологии боятся неприятностей. Но это наглая ложь. Выявить 25-й кадр на телевидении практически невозможно. Для этого телезрителю необходима специальная компьютерная программа. В СНГ она появилась только в 2002 году. Но в эксперименте показала очень низкую продуктивность из-за перегруженности 25-ми кадрами всех телепередач на всех каналах. Оказалось, что 25-й кадр используется сейчас практически в каждой телепередаче и в каждой рекламе. И что же внедряется в головы телеобывателей через 25-й кадр? Любой преступный помысел можно беспрепятственно внушить этим способом. Можно, к примеру, заставить толпу разгоряченных болельщиков бить витрины и поджигать машины на улицах. Либо через 25-й кадр на огромных уличных телеэкранах можно подать им сигнал лютой злобы, а потом в ответ на спровоцированную бойню срочно принять в Конгрессе закон о противодействии экстремистской деятельности, карающий репрессиями всех оппозиционеров, неугодных властям и так далее. Кроме того, существует так называемая обертка информации в легко принимаемый образ и развертка ее в сознании телезрителя в виде твердого убеждения. Это делается так. Накануне очередных каких-либо выборов или спровоцированных народных волнений снимается или милый, или возмутительный документальный фильм с нужной, привычной, простой обстановкой. Создается свой нашинский образ заказного положительного героя, а свой плохим быть не может. Или возмутительный образ антигероя в нужных категориях мышления. Важно телезрителя ошарашить. Технология подобной информационной инверсии на широкую ногу дается в телепрограммах, где регулярно гражданам представляют одомашненных политиканов на кухнях и на дачах, с женами и с детьми, с собаками и кошками. Попадаются также элитные субъекты с верблюдами и крокодилами. Чего только они с идиотским видом не вытворяют под одобрительное понукание телеведущих. Разыгрывание из себя полных идиотов делается этими людьми ради одного – показать избирателю, что, мол, они свои, простые и доступные парни, такие, как все. Посмотрит телеобыватель и его благоверная, как премьер-министр живет, и вроде бы сам у него в гостях побывал. А если ты у человека в доме был, он же своим парнем становится, почти что братом. И поет не лучше пьяного соседа, и баба его еще толще моей Нюрки, и пес у него шелудивый. Такие в нашем дворе тоже бегают, ну, как есть свой мужик. А за своего знакомого родного, за его Нюрку, за гармошку и пса шелудивого, как тут не проголосовать? Рука ж сама бюллетень нашаривает. Так, через мимолетный образ, как бы через нечаянную деталь, через вроде бы случайное действие вкладывается в душу телечеловека продуманная информация о якобы скромном и честном труженике, кандидате, как о свойском мужике, как о добропорядочном семьянине и наоборот. На Западе эту технологию считают важнейшей. Кроме того, важной технологией внушения – проникновение без спроса в наши мозги и души оказываются авторские программы на политические темы. Их воздействие основано на особой роли монолога в общении людей. Вопросы, ответы, споры, возражения, то есть привычный диалог, дают возможность каждому анализировать, сомневаться, думать. Монолог же, когда один говорит, а другие его только слушают, в обычной жизни возможен, когда говорит старший, с которым спорить себе дороже. Но монолог из телевизора в авторских программах создает ситуацию, когда мы, зрители, не можем возразить шоумену Сванидзе, Познеру, Радзиховскому, Шустеру, Венедиктову и так далее. Мы вынуждены слушать их, как будто они нам отцы родные или учителя, начальники или хозяева. Из-за телемонолога у большинства зрителей, вопреки их собственной воле, вырабатывается привычка, даже потребность соглашаться с тем, что вещает с экрана говорящая телеголова. Слова с экрана кажутся весомее и значительнее слов рядом живущих людей, будь они сто крат умнее Познеров и Шустеров. Ведь с умным соседом можно поспорить, можно даже в ухо ему дать, чтоб шибко не умничал, а с экранной головой. Пусть даже наиглупейшей и наипустейшей в мире. Не поспоришь и в ухо не заедешь. Вот вам психологическая причина высоты экранного пьедестала, создающего культ из любой серости. Увеличительная телелинза, наведенная на исполнителя монологов, на телекомментаторов, депутата, президента, банкира, удивительным образом умножает объем мозгов и значимость слов всякого, на кого она умело наведена. Отредактированные монологи по полупьяных кандидатов выдаются за тронные слова, которые, представьте, многие берут за душу, но, правда, пустую. А как его осудить, если он говорит, а ты молчишь? Ты же подсознательно оказываешься в роли сына перед очами строгого отца. Разве отца выбирают? Разве отца можно осудить? Вот так волшебная линза телеэкрана из лилипута делает Гулливера. И мелко травчатые депутатики предстают на телеэкране могутными, авторитетными и неукротимыми златоустами. Разномастное ток-шоу представляют собой диалог. Ведущий или ведущие расспрашивают приглашенного на передачу гостя или гостей. Зритель, наблюдающий беседу на экране, это третья сторона, созерцающая это теледейство. Кажется, столкновение мнений, горячие споры, резкие возражения дают наблюдателю возможность выбирать, с кем согласиться и кого поддержать. Спорщик и неслух наверняка уловят в гвалте полемики мнение по душе. Но свобода выбора одного из двух или нескольких мнений здесь также иллюзорна. И вот почему. Вы, наверное, обращали внимание, что в ток-шоу обязательно присутствуют зрители, плотным кольцом окружающие собеседников. Аудитория – это по большей части молодежная, набранная из студентов, или женская. Где только добывают такое количество праздных домохозяек – неведомо. Вот с этой-то аудиторией, с ее мнением, ее чувствами, ее впечатлением и сливается душой с сердцем диванный телезритель, если не заснет. Не каждый, конечно, но психологи установили, что треть человечества непременно хочет быть как все, то есть не отстать от основного стада и подпевать общему хору. На автоматическом присоединении телезрителя к зрительской аудитории в ток-шоу и строится расчет политтехнологов, программирующих стадо баранов. Ведь мнение зрительской аудитории на ток-шоу абсолютно управляемо. Один человек, будучи приглашенным на ток-шоу, заметил хитрые манипуляции. Убедившись, что трибуны кидаются хлопать в ладоши по звуку первого хлопка, он принялся хлопать в неурочный час и увел за собой трибуны. Они азартно аплодировали словам, в ответ на которые, по замыслу купленного телеведущего, должны были топать ногами. Конфуз был полный. Надо заметить, что ток-шоу на телевидении представлены в широчайшем ассортименте, охватывая все социальные группы, в первую очередь людей, не любящих думать и учиться, на которых логика как факта не действует. Управлять ими, слившимися в одну коллективную массу на ток-шоу, очень удобно. И политтехнологии умело управляют, играя на интересе обывателя к супружеским изменам, к черной магии, гаданиям и тому подобное. Еще есть одна технология внушения – это художественные сериалы, приковывающие население к экранам изо дня в день. Так что старые и малые забывают про сон и питье, погружаясь в жизнь выдуманных героев. Лет 10 назад сериалы уже сослужили худую службу. Они воспитали особый тип зрителя-телемана, приучив большую часть населения страны, включая отнюдь не сентиментальных мужчин, регулярно зомбироваться телевизором, сживаясь с ним. Их задача – привязав к себе взрослое население страны, неспешно перевоспитывать его в соответствии с задачами, поставленными мировым сообществом сатанистов. Усложнения сюжетов не допускаются. И вовсе не потому, что того не желает потребитель многочасовых ежедневных порций двухцветного кино. Черно-белые герои сериалов программируют и навязывают новое представление о жизни, предельно ярко обозначенное в черно-белых символах героев. Они настойчиво формируют чуждые нам симпатии и антипатии. Технологии внушения угрожают психическому здоровью человека. Народную справедливую неприязнь, понятную всем ненависть к врагам Отечества, политтехнологи перепрограммируют на любовь. Представьте, что вы терпеть не можете определенного чиновника, знаете, что это беспощадный грабитель страны и убийца. Но вдруг вы обнаруживаете в своей душе упрямо копошащуюся там симпатию к этому гаду. Это вкрадчиво 25-е кадры, базарное ток-шоу, нахрапистые авторские программы, разудалые герои дня, наглые свободы слова, дружные разом навалились на вас. Это они обработали вашу душу так, что теперь ее не только родная мама не узнает, но и вы сами себя узнать не можете, мучаясь от раздвоения личности. Выход из этого омута один – Не смотреть всяческую телемерзость, не слушать телетехнологов, а если это невозможно, то уж во всяком случае не верить ни одному слову продажных телебрехунов. Демократический электорат – это армия психопатов. Здоровое чувство отвращения к завораживающему душу экрану знакомо многим. Об этом прекрасно знают манипуляторы, политтехнологи. И для того, чтобы люди не могли осознать себя жертвами технологий внушения, чтобы они не сумели изжить в себе ненормальную симпатию к врагам Отечества, нагло пожирающим нашу Родину при всенародном молчании, для этого через средства массовой информации народ обрабатывают словесным дустом, отравляя сознание людей, создавая из них целые армии психопатов. Во-первых, это вживление в сознание словесных матриц, определяющих мироощущение человека, его понимание сегодняшнего устройства жизни. Власть имущим в стране будет спокойнее от того, что ее народы утратят надежду на лучшую жизнь. Вот почему взгляд человека на происходящее программирует набором таких нехитрых понятий. Наша жизнь плоха, потому что во всем мире плохо. Чтобы не стало хуже, надо больше и лучше работать. Чтобы не стало хуже, нельзя допустить войны и крови. Как на деле осуществляют подобное программирование? Во всем мире живется плохо. Эта мысль навязывается телетехнологами через упорное нагнетение катастрофизма, когда первые строки всех новостей занимают убийства, взрывы, землетрясения, аварии, самоубийства, покушения. Зрителей погружают в омут отчаяния и безволия, соблазняют примером уйти из этой постылой, бессмысленной, жестокой жизни. Например, три девочки в Подмосковье выбросились из окна. 3 дня чертов телеящик назойливо показывал распростертые детские тела, называл имена, обсасывал подробности детской жизни, находил все новых родных, знакомых, свидетелей. И следом пошла волна подобных же самоубийств. Другие несчастные девочки тоже захотели быть телезнаменитыми. Как в земной ад погружает телевидение человека в бедствие всего мира. А для чего? Чтобы внушить зрителям, если другому не сладко живется, то и тебе вроде не так обидно терпеть. Именно ради этого варят и почуют нас телевизионным хлебовым из аварийных, самоубийственных, катастрофических новостей, внушают славянскому человеку. Главное, чтобы не стало еще хуже. И в подспорье, чтобы такой взгляд прирос к обывателям, ему объясняют, как сделать, чтобы не стало хуже. Чтобы не стало хуже, нельзя допустить войны и крови. Привычное нам со всех эфиров, проникающее в уши ежедневное заклинание, лишь бы не было войны. Убийственная, вредоносная, сокрушающая дух человека и народа программа поведения. Ведь и следа бы не осталось от той же России, дозволя нас своим вождям вооружиться этим лозунгом. Вы только представьте себе Владимира Мономаха, Александра Невского, Петра I, Суворова или Ушакова с этими словами на устах. «Иноземцы, слуги сатаны, давно бы стерли в нас в пыль, а землю нашу растащили со своими огородами». Растащили по своим огородам. Но в наши головы упорно вживляют программу терпимости и покорности. Бедствуй, не доедай, мерзни, умирай, но терпи, славянин, лишь бы не было войны. На наших глазах вживление в души этой вредоносной программы уничтожило национальное мышление и национальный тип поведения русских, народа воинственного, хотя и добродушного, многодетного и многозаботного. Колдовское заклинание. Чтобы не стало хуже, нельзя допустить войны и крови. Сделало людей как бы слепыми. Война. Вот она, здесь, рядом, вовсю хозяйничает. Кроет страну на куски, режет по-живому, пожирает миллионы людей, а люди, приготовленные к закланию на этой самой войне, все талдычат, накрепко уже усвоенное, лишь бы не было войны, ни зарплаты, ни зарплаты, ни пенсии. Народ как в блокаду, голодный, от истощения падает в обмороки. Детей беспризорных миллионы, зато жиреют элитные воры и жируют бандиты. Где же закон? Где же справедливость и порядок? Перетерпим, слышится в ответ, войны бы не было. Молодежь спивается, гибнет в наркотическом угаре. А где же суровое возмездие развратителям? А нам в ответ о мире и согласии, лишь бы не война. Другой речевой импульс, объясняющий, что делать, чтобы не стало хуже. Надо больше и лучше работать, надо много работать, надо работать без сна и без отдыха. И вроде русские ленностью никогда не отличались. А ведь как ловко на них их жебеды исписывают. Плохо работаете, товарищи, вот и живете худо. Когда подобная программа осеняет человеческий ум, то он оказывается в тупике. Типичному русскому, трудолюбивому и честному, привыкшему кормить себя и семью собственным трудом и своими руками и головой, настойчиво внушают работать лучше и больше. Если такой трудяга, вкалывая по-черному, при этом мало получает, а в таком положении находится сегодня 60% населения России, он принимается искать еще и еще приработки. И получается, как в анекдоте про учителей и врачей, которых спрашивают, почему они трудятся на 1,5 ставки. Да потому что на 1 есть нечего, а на 2 есть некогда. Но берут и 2, и 3 из-за навязанной извне боязни, что станет жить еще хуже. И тогда, как вы понимаете, ни учителю, ни врачу, ни строителю, ни милиционеру не только есть некогда, детей растить и учить некогда, некогда остановиться и задуматься, для чего устроена вся эта гонка. Человек становится тупой машиной по лихорадочному добыванию денег. Заработать, потратить, снова заработать и опять потратить, да еще с испуганной оглядкой, чтобы курс доллара или рубля не упал, съев заработанное. Смысл самого труда, его качество, цель человеческой жизни – все отходит на задний план. В мозгу тяжело ворочается единственная запрограммированная мысль – надо больше, больше и больше работать. Как проникают в наши головы эти вредоносные программы поведения? Идея, лишь бы не было войны, подается в упаковке военных сводок из Чечни, в устрашающих репортажах о гибели там русских солдат, в репортажах о захватах заложников, ввергающих зрителей в информационный шок. Эти шоу телевидение разыгрывает регулярно. Программа «Надо больше и лучше работать» тоже внедряется в подсознание по-разному. Это, скажем, демонстрация идеально счастливого и обеспеченного человека. Чаще всего это актер, политик, предприниматель и банкир. Это всегда дается под одним лозунгом. Он добился этого, потому что всегда много работал. А далее до новогодних праздничных шутливых поздравлений, гремящих в телеэфире. Так будьте здоровы, живите богато, если позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам не позволит, то не живите, никто не неволит. Впитывание таких телепрограмм поведения приводит человека в ненормальное психическое состояние, в состояние одержимости многочисленными фобиями, беспричинными страхами перед будущим, собственным и будущим своей страны. Другие словесные матрицы, внушаемые обывателю, нацелены на то, чтобы управлять духовно-нравственным состоянием человека. И здесь нас буквально переписывают заново. Если вы помните, то исходная позиция манипуляторов нейролингвистов следующая. Человек – это текст, его можно и нужно править. Задача авторов новых текстов для наших душ – это воспитание человека в духе служения своему чреву. Эгоист живет только ради своего удовольствия и потому наиболее управляем. Мотивы его поступков всегда ясны. Поведение предсказуемо, и убедить его в целесообразности любых шагов, предпринятых властью, не составляет труда. Он готов сдать всю Россию в аренду Соединенным Штатам Америки сроком на 1000 лет. Главное – вовремя сказать эгоисту: «Твое дело пузо от этого только выиграет». Но сначала надо так переписать тексты человеческих сознаний, чтобы возникли целые армии махровых эгоистов, чтобы жить для себя стало принципом существования миллионов. И это делается весьма успешно, вживление в мозговое сознание словесных матриц удовольствия и наслаждения. Телетехнологии кричат с экранов: «Надо жить для своего удовольствия и наслаждения». Удовольствие и наслаждение приносят еда, секс, веселье, зрелище. Гони от себя все, что мешает удовольствию и наслаждению. Воспитание населения Земли в духе исполнения собственных прихотей и служения собственному чреву идет давно, несколько последних миллионов лет. Оно основывается на мощном сатанинском инстинкте собственности. Словесным стимулированием этот инстинкт в человеке обостряет до навязчивого желания проглотить весь мир. Удовольствие от обладания едой, здоровьем, женщиной или мужчиной, красотой, имуществом – вот смысл и цель жизни двуногого плотского субъекта с переписанным текстом в его смертной временной личности. Яркие рекламы заклинают обывателя, сидящего в своих темных берлогах. Жизнь – это наслаждение. Наслаждайся всем. Живи удовольствием. Попробуй шоколад Дав. Используй детское питание блевота, плювата. Это все, что нужно вашему малышу. Ты достойна самого лучшего. Купи шампунь, вши вота. Особенно опасны эти программы поведения для молодежи, не имеющие опыта собственной жизни. Их плотские личности представляют для захватчиков, политтехнологов, никем не занятую территорию, которую те и перекраивают по своему вкусу, внушая через рекламу, через эстраду, кино все поглощающую мысль: цель твоей жизни – наслаждение, кайф, секс. Избегай жертвенного служения Отечеству, нарушай сыновий долг, пренебрегай родительскими обязанностями, никогда не рискуй жизнью перед лицом опасности, ведь скотской жизнью велено наслаждаться. Словесные матрицы удовольствия внушаются также через бесчисленные в развлекаловке и хохмы юмористические программы, озвучиваемые Петросянами и Винокурами. Люди, собирающиеся у экранов на эти зрелища, жаждут, как правило, только одного – погоготать, не посмеяться, не улыбнуться тонкой шутке, игре слов, а именно поржать, погоготать, повизжать и так далее. Только состояние такого смеха ненормально. Не плоские и пошлые шутки его вызывают, а эпидемическая темная искра пошлости, передающиеся от одного зрителя к другому. Это сродни психически болезненному состоянию эйфории, когда деятельность больных расторможена, наблюдается дурашливое поведение и расстройство критического мышления. И сама жизненная программа, которая навязывается людям, склонным к удовольствиям, сродни психозу эйфории, при котором больной не может воспринимать и здраво оценивать происходящее. Особое внимание политтехнологи Запада уделяют словесным внушениям, формирующим рефлекс равнодушия к судьбам своей страны и своего народа. Для того, чтобы этот рефлекс был стойким у огромных масс, требуется кропотливая предварительная обработка человеческого сознания. Такая обработка идет по трем основным направлениям. Во-первых, это уничтожение памяти, то есть цепкого удержания в уме событий и лиц, которые влияли и влияют на судьбы страны. В борьбе с народной памятью очень важна передозировка информации. Человеческая память не безгранична. Она веками приучена вбирать в себя только необходимое в быту, в работе, в духовном становлении. Когда человека впихивают тонны информации, ему ненужной, праздной, глупой. Немцев не хочет быть президентом? Нет, хочет. Ах, опять не хочет. Лолита собирается замуж, а может и не собирается? Тогда память рушится под непосильной ношей дурных вестей. Она отказывается служить человеку в разумном осознании настоящей жизни, в понимании вихря настоящих и мнимых событий. Второе направление в обработке человеческого сознания – это лживое изображение истории нашей Родины. Родзинские и Парфеновы делают это умело и расчетливо, возводя камень за камнем кособокое и шаткое здание виртуального прошлого Великой Российской империи и выдают издолганные исторические факты не в виде собственной выделки, гипотез или предположений, Жени, они программируют наши мозги абсолютной уверенностью, мол, так это было. В этой виртуальной лживой истории национальные герои, вожди, правители России непременно злодеи и сумасшедшие. Они особенно ненавистны всем. Победы Отечества выставляют поражениями. И Куликовская битва, мол, татарского владычество не уничтожило, и на Бородинском поле еще неизвестно, кто кого побил, и в Великую Отечественную столько людей положили. Какая, мол, после этого победа? Достижения и открытия русских людей в виртуальной телеистории оборачиваются лишь рабским подражанием, а то и вовсе воровством западных технологий. Именно об этом разглагольствовали имитаторы нашей истории в канун 50-летия создания отечественной атомной бомбы, удержавшей Америку от ядерной агрессии. А главное, в этой лжеистории разрушен идеал национального вождя. Кого ни возьми сегодня, царя ли русского, полководца, героя войны, все имена изолганы и стоптаны. Но не только виртуальное прошлое состряпано для потребления русским народом. Чтобы не мечтать ему больше ни о новом Петре Великом или Александре Третьем, ведь все они убийцы, диктаторы, параноики, как твердят нам родинские, уполномоченные недобитыми сынами отца лжи программировать нас. Современная Россия тоже предстает с экрана в виртуальном изображении. Образ нашей страны не способный ни прокормить, ни защитить себя. И столь же лживый образ народа, пропойного, неумелого, неразумного, вороватого, спасти который может лишь иноземная евроопека. Наглядевшись войны и терактов в художественных сериалах, человек и настоящую войну, гибель соотечественников, взрывы домов, слезы идущих за гробами матерей и жен начинает воспринимать как художественное кино, отстраненно и равнодушно. То есть пока показывают, сердце стучит, кровь приливает к вискам, душа болит. А убрали с экрана картинку, и вроде ничего не произошло. Кино, да и только. А следом в мозговое сознание человека, в хорошо вспаханную и унавоженную почву беспамятства, исторического космополитизма, отстраненности от боли и бед родной страны проникают словесные матрицы апатии и безразличия. Судьбу страны, мол, решат и без меня, поэтому надо думать только о себе, в лучшем случае о семье, о детях, о родителях. Что я могу сделать один, когда вокруг одни негодяи и провокаторы? Если буду сопротивляться в одиночку, то могут и убить, либо выгнать с работы, расправиться с детьми и родственниками. Страх перед жупелом насильственной смерти, трепет перед мнимой опасностью для семьи и фантом вездесущего провокаторства, парализующая волю совестливого человека. Бессовестные граждане давно сагитированы призывами жить ради удовольствия и наслаждения. Все это воспитывается из-под воль через ряд хитроумных словесных трюков. Нас запугивают, внушают шарахаться от малейшей опасности для себя и близких, проводя через шквал сюжетов криминальные хроники. И не столько потому, что это лакомо обывательскому любопытству, а именно потому, что обыватель, наблюдая на экране преступный разгул и беспредел, становится пугливым, готовым при любой опасности уйти в глубокое подполье, залечь, притаиться, замереть в смертельном страхе. А страх глушит совесть, возмущение, протест. Вместо этого мы приучаемся внимать событиям равнодушно, инертно. Делайте, что хотите, мне все равно. Эта программа поведения погружает человека в омут апатии, которая сродни болезненному состоянию апатии, свойственному шизофреникам. Они не могут самостоятельно делать выбор, принимать решения по собственной воле. Фактически программа «Что я могу сделать один?» формирует массы психопатов с ярко выраженным синдромом окамененного нечувствия, равнодушие к судьбам своей страны и своего народа. Как защитить себя от выборных технологий? Различные психопатические фобии, шизофреническая эйфория и столь же болезненная апатия – всем этим состояниям сопутствуют нарушение памяти, дезориентация, а главное – невозможность твердо и здраво, согласуясь с рассудком, принимать решение, делать самостоятельный выбор. Три программы поведения. Лишь бы не стало хуже. Жизнь – это наслаждение. Что я могу сделать один? Закладывают в сознание зачатки психических расстройств, превращая людей разумных в человеческие стада. Эти стада теперь можно легко направить в заранее уготованное стойло. Есть ли спасение от психопатического программирования поведения, от информационного заражения, или оно достанет нас везде, где есть средства связи, книги, газеты, телевидение? Можно ли противостоять тем, кто захватывает наши души, порабощает их незаметно для нас самих? Да, есть и противоядие, и оборона, и возможность повоевать с властями, сатрапами сатаны, сегодня возомнившими себя безраздельными повелителями человеков, которых они держат за скотское быдло. Противоядие заражающему нас безумию найдено тысячелетия назад. Это молитва силам света. О молитве, как о противоядии, внушении, говорят не только в народе. О том же вынуждены свидетельствовать и современные нейролингвисты. Во-первых, они не скрывают, что в своих истоках нейролингвистическое программирование развивалось на базе изучения деятельности магов, колдунов, шаманов. Во-вторых, с великим сожалением они признают, что молитвы осуществляют контрсугестию, то есть препятствуют темному внушению государственных черных магов. Так что первым средством спастись от напасти нейропрограммирования является слово молитвы, с которой прибегает человек к высшей силе, получая защиту от темных нападений. Есть еще одно оборонительное оружие, делающее человека невосприимчивым к техникам внушения, которые переписывают тексты людских душ. Это память о прошлых воплощениях человека. Отрицать это сегодня даже наука Запада уже не решается. Какова глубина памяти прошлых жизней? Каков объем хранящейся там информации? Какова широта охвата этой памятью истории рода у каждого конкретного человека? На эти вопросы ответ есть в тайной доктрине и в живой этике. Эти книги даны высшими силами Земли и Солнечной системы. Но главное, такая память есть. Она хранит информацию о далеком прошлом человека. Именно благодаря стойкости этой светлой памяти некоторые люди абсолютно невосприимчивы к внушению, то есть тексты их душ невозможно переписать, их установки никто не в силах поменять. Духовно развитые люди способны в грозную годину всколыхнуть души своих соплеменников, пробудив их для решительного сопротивления тиранам и заставив их услышать зов свыше. Так что голос истины, зов духа – это не только поэтические метафоры, Это сокровище нашей духовной памяти, не раз спасавшее славян от порабощения. Оружие духовной памяти, в отличие от оружия молитвы, дано не каждому. Но зато каждому из нас дан еще один шанс волею бороться против психопатического заражения. Это умение распознать технику внушения, понимание того, что вы, именно вы являетесь объектом словесного насилия. В нашем случае вызов политтехнологам и возможность им противостоять – это изучение их техник для самообороны. Пора осознать, что против славян идет война. Эта война, выражаясь военным языком, нацелена на подавление опорных точек человека, его сознания, памяти и воли. Эта война нацелена на полное порабощение нации. Она, создавая иллюзию свободы, волеизъявления народа, ведет к захвату власти людьми, возомнившими себя повелителями рабов. И потому, понимая, что против нас ведется война, мы должны принять вызов и по праву обороняющейся стороны, не желающей окончательно погибнуть, осознать для себя необходимость ответного удара. Много ненавистников в мире нашей великой страны, Новой России. Но это все та же темная свора, хотя и прикрывающаяся различными именами. Чуют они неминуемость своего поражения, отсюда их ярость, переходящая в безумие. Непростое это напряжение и противодействие тьмы уходящей. Они идут под лозунгом «погибнуть, но навредить». Ну и погибнут, только вред нанести не удастся в тех размерах, как намечено тьмою. Победа на щите света и свет впереди.